მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Михаил Соколов. На сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Лицом к событию». 26 марта акции против коррупции «Он нам не Димон» прошли в 82 городах России. Вне санкционированных акций протеста в Москве 26 марта в прогулках по Тверской улице участвовали более 20 тысяч человек. В Петербурге в подобных акциях участвовало до 10 тысяч. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в это время он катался на лыжах. Алексей Навальный призвал выйти. Кто же пришел? Факт – массовый выход на улицы молодежи. Как пишут, путинское поколение пришло спросить, долго ли будет продолжаться застой. В результате акции в Москве задержано более 1000 человек, в Петербурге повязали до 100 протестовавших. Задержанное руководство фонда борьбы с коррупцией во главе с Леонидом Волковым, а из офиса ФБК незаконно вывезена аппаратура. Алексей Навальный был схвачен еще до начала акции. Сегодня он получил по суду штраф 20 тысяч рублей и 15 суток ареста.
Когда вы меня спрашиваете, каковы дальнейшие мои планы, это соединено с вопросом, получили ли люди ответы на коррупцию. Ответы на те вопросы, с которыми они выходили. Мой ответ, что, насколько я знаю, находясь здесь, в Тверском суде, что люди не получили своих ответов на вопросы про коррупцию. Поэтому они будут выходить на улицы и дальше. Я буду призывать их выходить на улицы и дальше. И это будет происходить. То, что вчера десятки тысяч вышли на улицы и вышли в регионы на несанкционированные акции, говорят о том, что за нашими темами стоят миллионы людей. И эти миллионы людей, они никуда не денутся, их вопросы никуда не исчезнут, и поэтому миллионы задержать нельзя, и десятки тысяч задержать нельзя. Вчера мы увидели, что вот у власти есть потолок. Задержали, хорошо, но тем не менее, до тех пор, пока люди видят вот эти вот десятки миллиардов рублей и долларов, похищаемые высшими должностными лицами Медведевым и Путиным персонально, и полное отсутствие ответов, до тех пор, пока они и будут идти на улицу. Вот и все. Большое спасибо студентам и школьникам, которые вчера вышли на улицу, да, и школьникам тоже. И это замечательно. Я очень рад и счастлив, что в стране возникло поколение, которое не готово просто сносить такое отношение от власти. Родилось поколение, которое хочет ощущать себя гражданами, которое не боится ничего, которое не запугается. Это очень важно. Это стало новостью для многих вчера, для меня в том числе. И я еще раз могу сказать, что я счастлив быть частью вот этого всего.
Алексей Навальный в Тверском суде. Вот мы попробуем разобраться, что же за эпоха сейчас наступает. Время оттепели или заморозков. У нас в студии Кирилл Гончаров, партия «Яблоко», Сергей Давис, партия «5 декабря», Вячеслав Мальцев по скайпу с нами, новая оппозиция. Будет с нами юрист фонда борьбы с коррупцией, член партии «Прогресса» Любовь Соболь, политологи Александр Шмелев по скайпу и, возможно, Дмитрий Орлов. Добрый вечер, господа. Первый вопрос, конечно, что нового? Вот что нового, Сергей, первый?
Нет, два новых момента совершенно очевидно. Один, что это беспрецедентно широкая в масштабах страны акция. То есть даже не количество вышедших, 20 тысяч человек в Москве выходило, хотя на несогласованную акцию никогда не выходило тоже. Важно, что мероприятие это прошло в 100 городах. Такого не было никогда. И во многих городах, в отличие от Москвы, это самая большая публичная акция там за все время существования там какой-то публичной деятельности постсоветской. Это первое важное отличие, важное новое. А второе, это то, о чем сказал Алексей. То есть я вот был вчера на Пушкинской, конечно, это совершенно другая публика, чем когда бы то ни было раньше.
А что за другая?
Это молодежь, почти дети. По крайней мере, их очень много.
Говорят, что они на Пушкинской как-то сосредоточились, а по Тверской там меньше ходили. Я тоже меньше видел. Мне показалось, что процентов 15 там, действительно, моложе там 18.
Да, видимо, молодежь действительно сосредоточилась около памятника Пушкину и на Пушкинской площади. Я там тоже некоторое время был. И там просто почти все были совсем-совсем молодые люди. И я не знаю, я встретил там ребенка ну, лет 18-17 своего армейского сослуживца. Я потом узнал, что там моего хорошего товарища Анны Каретниковой сын с одноклассником тоже ходил на эту акцию, купил уточку в детском мире. То есть даже просто там у нашего товарища по партии Юли Галяминой задержали там дочь ее молодого человека, 19-20-летних. То есть очень много вот просто даже лично знакомых или опосредованно лично знакомых молодых людей на эту акцию пришло. Это необычно. 15% или 30%, в любом случае, такая доля и такое количество вот совсем молодой молодежи, это совершенно необычно.
Кирилл, что вы думаете? Вы тут у нас во всей компании, пожалуй, самый молодой, хотя, конечно, не из тех, которые там ребята школьники, но, по крайней мере, эти люди, наверное, с вами тоже общаются. Почему они вот так завелись сейчас?
Я хотел бы отметить очень важный момент. Это новая точка политизации молодежи. Это такие каналы коммуникации, как YouTube, такие каналы коммуникации, как паблики ВКонтакте, которые раньше были максимально деполитизированы. Вот мы всегда говорили о Фейсбуке, как некой точке мобилизации молодых людей, интеллигенции, активных людей. То в этот раз, конечно, весь упор был сделан именно на новые каналы коммуникации. И, в частности, вот мои знакомые однокурсники, товарищи, которые всегда стремились быть от политики максимально далеко, в этот раз сами мне писали об этом мероприятии, хотя, казалось бы, их с политикой ничего не связывало. Но поскольку все так или иначе присутствуют вот в этом пространстве, в интернет-пространстве, в сообществах ВКонтакте, в пабликах, то, конечно, для них эта информация была очень актуальна, они об этом знали и приглашали своих друзей. Но я бы хотел бы отметить еще тот факт, что я об этом писал сегодня на Фейсбуке с утра, и довольно широкий резонанс получил этот пост, что надо понять, а что делать дальше, в принципе, вот с этими людьми, которые вышли. Это действительно новая формация людей. Это там 15-30 лет. Люди, которые до этого не участвовали ни в чем. И если мы сегодня им не предложим какую-то содержательную часть деятельности на протяжении там, этого предвыборного года, то там, через год на президентских выборах мы просто останемся без этих людей. Потому что
Саша Морозов пишет, что, знаете, это такая новая игровая культура. Вполне возможно, что они и без партии «Яблоко», и без других партий разберутся, как им начать играть в политику, как они играют на компьютер.
А это мы проходили в 2012 году.
Ну, посмотрим.
Нам говорили, что так, политики не
Вячеслав нужны. Мальцев у нас на скайпе. Пожалуйста, ваше мнение, опять же, о новизне происшедших в Москве и в других городах России событий.
Меня вообще очень удивляет то, что других очень удивило, что вышла молодежь. Вот мы все учились в советских вузах, да, и учили и марксистско-ленинскую философию, да, и политэкономию, и так далее.
Тут не все учились в советских вузах.
Ну, большинство. Я имею в виду людей моего возраста, которые удивились. Так вот, марксизм-ленинизм нам говорил о том, что в руках класса гегемона сосредоточены самые передовые средства производства. Всегда, во все эпохи. Правильно? Впервые в истории человечества сейчас самые передовые средства производства сосредоточены в руках детей. В руках любого человека, в руках неимущего класса. И таким образом, впервые в истории человечества неимущий класс становится классом-гегемоном. И вот когда кто-то рассказывает о том, как они классу-гегемону будут объяснять, как жить, я смеюсь, потому что это идиотизм. Вот над моей головой 5-11-17 года. И молодые люди уже это решили.
5, мы знаем, 11, что вы предлагаете готовиться.
И пофигу совершенно им, что вы думаете, абсолютно.
Ну ладно, им пофигу, а Александр Шмелев у нас завершает круг, пожалуйста.
Вы знаете, я не первый раз вижу ситуацию, когда берется какая-то в общем и целом даже справедливая мысль, но она начинает настолько возводиться в абсолют, что уже появляется желание ее опровергать. Действительно, вчера можно было обратить внимание на то, что в протестных митингах участвует какой-то достаточно существенный процент молодых людей, не участвовавших в аналогических протестных митингах 2011 года просто в силу возраста. Безусловно, это так. Но мне не очень нравится то, как вот все уцепились за эту идею и начали ее обмусоливать в течение последних суток. Как-то бы возводя в абсолют. Вот, бум детей, бум подростков.
На самом деле, я поход помню, детей.
Крестовый поход детей, да, я видел уже тоже такую статью. Я хорошо помню, что в 2011 году также на улице вышел, на мой взгляд, примерно такой же процент достаточно молодых людей, которые за 5 лет до этого, там, в 2006 году, ни в чем участвовать не могли просто в силу возраста. На мой взгляд, эти проценты не очень сильно отличались, но просто та молодежь, которая выходила в 2011 году, уже повзрослела, и вот теперь уже удивляется притоку новой молодежи. Но в целом, мне кажется, что главное говорить тут не о поколениях, потому что, ну вот повторюсь, примерно соотношение возрастное, на мой взгляд, было плюс-минус таким же, как в декабре 2011-го. Но о том, что как раз ситуация осталась, в общем-то, такой же. Что вся эта безумная провластная пропаганда про то, что вот, все поменялось, вообще это были московские протесты, регионы все это не поддерживают, и вообще народ не поддерживает, а уж после Крыма-то все вообще кардинально изменилось. Теперь там 90% поддерживает власть, и никак иначе, во всех опросах они так отвечают, и так далее, и тому подобное. Вот всю эту пропаганду, в общем и целом, можно сдавать в утиль. Мы видим, что ситуация остается, в общем и целом, той же самой, что на протяжении всех этих 5 лет, что люди недовольны. Недовольны везде, не только в Москве, но и во всей России. Недовольны именно верховной властью. Недовольны тем, что верховная власть врет и ворует. И это недовольство может вливаться на улицу по призыву там, того или иного политика или просто в соответствии с каким-то моментом.
Вот хорошо, давайте мы по молодежи поговорили, давайте мы посмотрим на эту молодежь. Вот ребята пришли к Тверскому суду, собственно, поддержать своих коллег, своих друзей, и наш корреспондент с ними поговорил.
Мы пришли сегодня поддержать всех тех, кто был задержан вчера в результате мирной акции.
У вас много знакомых задержали?
Ну, около 10 человек.
Вот расскажите, как вот задержали тех, кого вы знаете?
Ну, их просто выдернули из толпы, случайным образом выбрали.
То есть, ну, была такая ситуация, что, например, когда на Пушкинской площади вот именно от памятника забирали людей, в это время как бы с задних рядов подпирали и просто брали их, там, вытаскивали по одному, по два человека и увозили.
То есть без всяких причин?
Ну, да, просто брали, случайным вот, вылавливали как?
Да.
Как будто.
Скорее всего, они просто пытались запугать людей, что каждого могут взять.
А как вот вы поддерживали связь с теми, кого забрали? Они вам что-то писали, да, что с ними происходило там?
Поддерживали их в чате, в Телеграме. Ну, писали, что их задерживают уже более 3 часов, что им не предъявляют обвинения, что на их вопросы не отвечают, либо просто отмалчиваются. Ну, они даже пытались предъявить сотруднику полиции то, что их держат уже более 3 часов, но их просто игнорировали. Их пытались взять отпечатки пальцев, они отказывались, поскольку им не предъявляли обвинения. И, ну, они не обязаны сдавать отпечатки пальцев по данному, так сказать, обвинению. Ну, их же взяли, как бы сказать, на несанкционированном митинге, но и они после этого не обязаны сдавать отпечатки. И им говорили, что если вы не сдадите отпечатки, будем вас задерживать на 48 часов.
И вот как сейчас, как они пишут вообще, их собираются отпускать или все?
Уже отпустили. Кого-то
ну, там,
нет.
Там, по сути, в принципе, невозможно как бы выделить какие-то факторы, по которым отпускают, не отпускают. Это уже, да, наверное, зависит от самого отделения. То есть, ну, в каких-то отделениях людей там спустя там некоторое время сразу же отпускали. В некоторых люди могут, например, и сейчас сидеть. То есть там, ну, непонятно вообще, как это все происходит и по какой схеме, и как определяют, отпускать человека или нет.
То есть ко всем применяются совершенно разные правовые нормы.
Конечно, когда тебя задержали на, по сути, мирной акции, ты будешь возмущен, и, ну, они полны духа продолжать какие-то, может быть, свои действия, в том плане, что будут продолжать выходить на какие-то подобные мероприятия и будут... То есть и вот таким вот задержанием просто у людей как бы не отбить вот этот дух и желание хотя бы что-то делать, продолжать.
Наоборот, это только поддержало их
дух. Да, это только показало всю несовершенность нашей системы и что действительно надо с ней что-то делать и как-то пытаться исправить ситуацию.
Ну вот это были, так сказать, люди, которые поддерживают попавших, так сказать, за решетку. Сергей, а что вы думаете, какова может быть реакция власти? Вот мы видим все-таки масштабное задержание. Получилось, что Путину испортили, кстати, праздник. 17 лет назад он был избран впервые президентом России. Человек он достаточно мстительный. Вот что может произойти дальше?
Сложно оценить. То есть вот предыдущие какие-то мелкие шажки, они говорили, что показывали, что никакой оттепели, конечно, нет, но что чисто тактически власть власть пытается продемонстрировать некую условную совершенно мягкость.
К выборам.
Да, совершенно верно. То есть для того, чтобы максимально быть привлекательной для всех слоев общества, чтобы не раздражать особенно негативно к ней относящиеся слои общества. Да. Сейчас, если они действительно полностью разгромят ФБК, да, чего можно ожидать. Просто все-таки прошло мало времени, мы не понимаем, какая реакция.
То есть, но там пытаются возбудить уголовное дело по 202.
Да. Вот если они, соответственно, возбудят против Волкова, совершенно абсурдно это дело. Если будут какие-то достаточно массовые репрессии, связанные с этим полицейским, которого кто-то стукнул, и если будут там кучу людей каких-то привлекать.
Но здесь они возбудили уже дело, дело-то возбудили. И всех абсолютно опрашивают.
Опрашивают, ладно. Вопрос в том, сколько будет жертв этих репрессий, да, в конце концов, дело ведь в людях, которые пострадают. Если это будет так, то это войдет в клинч, может быть. Это политизирует, на самом деле, общество, да? То есть, если сейчас исключительно тема коррупции смогла завести вот эту молодежь и вообще как бы вот эту волну поднять заново. То есть, ни темой войны, ни темой репрессий, ни темой там неправедного суда нельзя было вывести этих людей на улицу. Коррупция – то, что наиболее очевидным образом вступает в конфликт с их социальным положением, с отсутствием перспектив, с бедностью, в общем. Это все-таки принципиально отличная ситуация от болотной 2011-2012 года, когда как бы ожидания не оправдались. Здесь, мне кажется, и эта молодежь, это скорее люди, которые ощущают вот отсутствие перспективы какой бы то ни было в этой ситуации и жирующая за счет страны элита, то есть это может быть показывается такими широкими мазками, слегка популистски, но иначе и нельзя донести это до широких масс.
Эта жирующая элита, так сказать, она, скорее всего, показывает, так сказать, особый образ жизни, а ради этого образа жизни, собственно, и все остальное. И обман по телевизору, и пропаганда, и, в конце концов, война для патриотической мобилизации.
Вопрос в том, что у неполитизированных людей это все не связывается вместе. Да? И вот их первичные эти вещи, которые связаны с богатством, с этим нарочитым сверхпотреблением, с воровством непосредственным, вне всяких разумных пределов, оно вызывает раздражение. Но если власть на это будет отвечать репрессиями, какими-то политическими и квазиправовыми действиями, которые дальше ограничивают права и свободы, то люди начнут реагировать на это, и это станет предметом возмущения.
У нас сейчас на линии Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией. Люб, добрый вечер. Я хотел вас спросить, какая у вас ситуация сейчас? Что, собственно, произошло после задержания ваших сотрудников с аппаратурой, с людьми и так далее?
После незаконного задержания всех сотрудников, кто находился в офисе Фонда борьбы с коррупцией вчера, там проводились обыскные мероприятия. Проводились они совершенно незаконно. Продолжались до 3 часов ночи. Сейчас офис по-прежнему опечатан. В коридор дежурят сотрудники полиции, никого не пускают. То есть, что происходит сейчас с офисом, неизвестно. Также неизвестен масштаб ущерба, который был причинен аппаратуре и компьютерам, и вообще технике Фонда борьбы с коррупцией, потому что часть этой техники была вынесена ночью людьми в штатском, людьми в погонах. Вообще еще трудно назвать это то, что было вчера с офисом Фонда борьбы с коррупцией обыском. Это скорее такой нападение бандитов, которые разграбили фонд и вынесли оттуда технику. Никакого законного основания проводить обыск, естественно, не было. Нам не показали ни ордер, ни постановление суда, не допустили адвокатов к участию в обыскных мероприятиях. Рядом с местом вот этого обыска находился сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, директор Роман Рубанов, но его также не пустили, хотя обыск в организации должен проходить обязательно при представителе организации обыскиваемой. И все было просто безумно незаконно, какой-то полнейший беспредел. Вот. Сейчас моих коллег из Фонда борьбы с коррупцией судят в Симоновском районном суде. Должны были судить в 10 вечера, но все затянулось. И вот только сейчас вечером судят. Там переписывали очень долго сотрудники полиции протоколы. Это действие совершенно незаконным. Сначала ночью составлен был один протокол по одной статье с одним обвинением людей по административному кодексу. А теперь он был переписан. И из-за этого сегодня вечером, то есть, только состоялся суд, вот сейчас первое сообщение, что Екатерине Мельниковой, которая просто зашла в офис Фонда борьбы с коррупцией во время трансляции, она просто пришла помочь, она не сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, ей ни за что дали 7 суток арест, и вот сейчас она отправляется в спецприемник. после суда. Что с Леонидом Волковым пока неизвестно. Судья ушел на вынесение решений. Пока его нет, насколько я понимаю. Вот, возможно, сейчас появилось буквально, но еще там пару минут назад не было. А Алексея Навального посадили на 15 суток. И я уверена, что все эти репрессии, которые сейчас протекают сначала в административной плоскости, но не исключено, что переведут в уголовную плоскость, они связаны, конечно, с испугом действующей власти за то, что очень много людей вчера вышло, не побоялось на улицы города и городов вообще по всей стране. Естественно, они напугались. Они не ожидали, что будет несанкционированный митинг в Москве, наберет такое большое количество участников. И это была паника действующих властей, когда начали избивать дубинками детей, школьников, которые пришли на эти акции, хотя это совершенно было не нужно и не требовало никакой агрессии. Люди пришли мирно, без оружия, и собрались, не собирались жечь покрышки, штурмовать Кремль, а просто хотели на улице города показать свое присутствие, свое недовольство политикой действующих властей.
По Волкову все-таки есть ли уголовное дело вот по 282 статье или нет? Вот вывели трансляцию, ему пытались, похоже, предъявить уголовную статью. Сейчас что-то известно?
Пока никаких подробностей не известно. Мы знаем только то, что с большой долей вероятности готовится почва для уголовного дела, потому что именно следственные органы ездят по ОВД и опрашивают задержанных по 19.3 статье, и они в разговорах просто пытаются вывести все на то, что Волков призывал выходить на митинг и так далее. То есть сотрудники следственных органов не ездят, когда идет только административное задержание, то есть если и работают сотрудники СК, значит, там готовится какое-то уголовное дело, либо оно уже возбуждено, мы просто о нем не знаем, либо возбуждается. Была информация, что Волкова опрашивают по 282 статье, по 282 статье и хотят возбудить на него, но, опять же, пока это по таким вот личным разговорам сотрудников полиции, пока никакого обвинения официально не предъявлено, но, опять же, я не исключу, что это будет сделано в ближайшее время. Мы все сигналы для этого видим и получаем, что готовится почва под уголовное преследование. Кого именно, в каком объеме, с какими обвинениями, пока неизвестно.
Спасибо вам большое. Я теперь к Вячеславу Мальцеву обращусь. Но вот если действительно начнется кампания репрессий, что делать?
Что делать? Очень хорошо, если начнется кампания репрессий. Мы же понимаем, что чем хуже, тем лучше. Если есть такая профессия коррупцию защищать, ну, появится, наверное, и другая профессия профессиональных революционеров. Вы посмотрите, вот Чудновец посадили ни за что, не просто. Кого сделали из Чудновец? Полевого командира революции. Очень хорошо. Чем больше они будут нагибать людей, тем больше люди будут разгибаться и в конечном в итоге еще быстрее, чем 5-го, 11-го, 17-го нагнут их. Я тоже присутствовал на вчера и на белорусском, и на Тверской. Дошел до Пушкинской. Правда, меня туда не пропустили, пришлось огибать Пушкинскую. Снова вышел на Тверскую, прошел фактически всю Тверскую. Я видел, как полицейские боялись. Я видел ужас в их глазах. Я видел, как они не могли никого задержать, у кого есть хоть немножко зубы, да, и немножко руки. Почему они задерживали детей, стариков? Потому что это сделать очень легко. Они насажали, вот у нас славящий Бога такая фамилия, да, он пришел со своим сыном. Они его с сыном схватили, посадили в автозак, и в этом автозаке они катали. Он говорит, мы вас раз 10 видели, мимо проезжали. Они показывали картину, гнали битком набитый автозак. Туда уже ни одного больше человека не посадишь. Они гоняли его по кругу, этот автозак, чтобы показать видимость того, что их много, что они страшные. Они были абсолютно не страшные. У нас не было вчера планов делать революцию. У нас был в планах показать, что мы не очень сильно любим коррупцию, а вернее, мы очень сильно не любим эту власть. Мы это прекрасно показали. Кроме всего прочего, я не согласен с заявлением, что вчера было 20 тысяч. Я лично сосчитал более 40, но я видел, надо сказать, не всех, потому что люди шли в разные стороны. И вот Марк сидит Гальперин рядом со мной, он готов подтвердить, что мы видели больше 40 тысяч точно.
Ну хорошо, это все-таки такой спорный вопрос. 20-40, там люди ходят, довольно трудно разобраться. И меня интересует вот какой вопрос. Я тут читаю, опять же, Facebook и все сети, слава богу, их еще не запретили. Там разные политологи пишут что-то такое, вот типа Навальный теперь единственный лидер оппозиции федерального уровня. Самый влиятельный, единственный лидер оппозиции. Явлинский, Касьянов и прочие могут спокойно отбыть в эмиграцию и там наслаждаться заслуженным или незаслуженным отдыхом. Отказ участвовать в акциях 26 марта доказал их тотальную политическую импотенцию. Кирилл, ну действительно, ваша партия, мягко говоря, грубо говоря, лоханулась, да? Вы взяли и не пошли. Ну, может, кто-то пошел в одиночку, потом там Митрохин взялся защищать, там адвокатов подтягивать. Ну, в общем, мне кажется, что политическая ошибка налицо. Так или нет?
Абсолютно не так. Многие представители партии «Яблоко» по всей стране участвовали в этих акциях в личном качестве. Более того, в Питере Борис Вишневский, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, лично вытаскивал из ОВД многих активистов, которые попали в беду.
То же самое в Москве. Писал, что не надо ходить. Точнее, что он не будет ходить. Так, но это ясно, что и не надо ходить.
То же самое в Москве делал Андрей Бабушкин, известный правозащитник, член регионального совета московского «Яблока». И, конечно же, многие наши товарищи принимали участие в личном качестве, но, опять же, как мне кажется, и как кажется моим товарищам, данный протест, он был очень персонифицирован и не имеет никакой долгосрочной перспективы. Но вот Путин уволит Медведева. Что, легче станет? Будет Сечин.
Пусть
будет
Путин уволит Иванов. Путина. Станет легче.
В том-то и дело. Необходимо ставить вопрос ребром. Необходимо ставить вопрос глобально. Вопрос о новом президенте. У «Яблока» есть такой кандидат. Мы были бы рады, если бы Алексей Навальный был бы таким кандидатом. Но по объективным причинам он не сможет баллотироваться в президенты.
А почему он не сможет? Вот сейчас люди выйдут еще раз. 40, 50, 60 тысяч. И в конце концов
Но тогда надо работать над этим требованием, а не над тем, чтобы Путин уволил одного из своих чиновников.
Сначала надо людям объяснить, наверное, что там с властью происходит. Давайте Александра Шмелева тогда послушаем. Слушаем, Александр, что вы думаете теперь? Навальный действительно главный лидер оппозиции, а Григория Явлинского всех других надо списать.
Ну, меня единственное смущает слово «теперь». На мой взгляд, Навальный заявил себя как наиболее яркий из политиков оппозиционного толка уже давно, там, как минимум году в 2011, потому что, в общем, протесты 2011 года тоже стали следствием его призыва голосовать за любую другую партию. Дальше были выборы в Координационный совет оппозиции, который он выиграл с большим отрывом. Дальше кампания по выборам мэра Москвы. Но хорошо, если сейчас многие люди, которые до сего момента не были окончательно в этом убеждены, в этом убедились. Мне кажется, что вчерашнее мероприятие надо рассматривать прежде всего в контексте как раз президентских выборов 2018 года, что на данный момент уже практически всем должно быть понятно, что сейчас есть два варианта. Либо в 2018 году будут выборы между двумя политиками, претендующими на пост президента и заявляющими о том, что они хотят стать президентом, по некоторым оценкам имеющим подобные шансы, Путиным и Навальным. Либо выборов не будет вообще, а будет просто пролонгация президентского срока Владимира Путина еще на 6 лет. И мне кажется, что чем больше вопрос президентских выборов 2018 года будет рассматриваться в такой плоскости, тем больше шансы на то, что Кремль не решится отменять выборы, устраивать просто пролонгацию президентского срока Владимира Путина, а все-таки будет вынужден допустить Алексея Навального до выборов. Понятно, что все рычаги для этого у них есть. Там, то, что по какому-то одному из законов он не может участвовать, а по Конституции может, ну, мы все понимаем, как у нас государство устроено. Будет принято специальное разъяснение Конституционного суда, там, Госдума примет отдельный закон сразу же в трех чтениях, что угодно.
Хорошо. Ну, то есть, вот, Сергей Давидович, ваш взгляд, так сказать, на эту ситуацию. Почему нет такой открытой сейчас борьбы за выдвижение Алексея Навального? Или вот эта акция – это часть этой борьбы?
Это, конечно, часть этой борьбы. Но это часть борьбы за мобилизацию общества в борьбе за изменение власти, в принципе. На самом деле, я не думаю, что Алексей Навальный или кто бы то ни было полагает, что, возможно, даже если его зарегистрируют, чтобы выборы были столь честными и столь равными, что Алексей эти выборы выиграл. Эта власть не для того выстраивала ту конструкцию, которую выстроила, чтобы с помощью выборов смениться. Это в любом случае невозможно. Это игра в долгую, но при этом на самом деле наиболее мощным инструментом дальнейшего движения является действительно президентская кампания Алексея Навального. Она сейчас уже существует, как наиболее наиболее значимый политический процесс. И вот эти люди, собственно, да, вот куда они пойдут? Действительно, совершенно правильно сказал Кирилл, что их надо куда-то вовлечь дальше, да, но способность вовлечь их куда-то дальше есть только у Алексея Навального. Да, хорошо это или плохо, но объективно он, конечно, вне всякой конкуренции сейчас. И вот эти вот открытия штабов, где сотнями и тысячами приходят молодые люди тоже, это как раз индикатор этого.
Хорошо, у нас на линии связи по телефону ненадолго Дмитрий Орлов, политолог, член Высшего совета партии «Единая Россия». Добрый вечер, Дмитрий. Я видел ваш текст.
Добрый вечер, Михаил.
Да, 10 тезисов о протестных акциях 26 марта. Всякий может ознакомиться с ним в Фейсбуке. Много вопросов власти. Вы сторонник Владимира Путина. Тут никаких сомнений нет. Вы говорите, там, а будущее с Путиным какое оно? Но вы там советуете детальную инвентаризацию политики проводимой, понять, какие решения провоцируют протест и так далее. То есть вы настроены на такой диалог. Неужели вы думаете, что власть, которая бьет дубинкой по голове и вытаскивает из толпы людей, мирно гуляющих по Тверской, готова к какому-то диалогу?
Ну, насколько я понимаю, дубинками мирно гуляющих людей не били. Били все-таки тех, кто, ну или во всяком случае, пресекали участие в акции тех, кто, значит, демонстрировал активное неповиновение полиции.
Женщины и детей. Вот, девочку несли, фото
есть. Что касается диалога, диалог возможен с теми группами, которые сами готовы к диалогу. Понимаете, если, значит, речь идет о том, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе или во многих городах России, то тут, конечно, диалог затруднен. Задача власти является, так сказать, канализировать даже не протест, канализировать активность возможных протестных групп таким образом, чтобы не было, значит, акций, подобных акциям Навального. Задача власти заключается в том, чтобы установить контакт с молодежными субкультурами, многочисленными, чтобы они были вовлечены, в том числе, кстати, это гражданских активистов касается, чтобы они были вовлечены там в процесс принятия решений, в процесс их обсуждения.
То есть пар в свисток выпускают.
Не выходили на улицу.
Я так понимаю. Но что, Навальный теперь самый влиятельный оппозиционный политик, самый главный враг Путина?
Если даже исходить из оценки, которую давал штаб Навального, 150 тысяч человек по всей России 26 марта, это значительное количество участников акции, но отнюдь не критическое и, значит, отнюдь не свидетельствующее о кризисе системы, хотя это, безусловно, вызов для нее. Вот. Я не стал бы, не торопился бы с тем, чтобы называть Навального главным оппонентом Путина. Он не набрал еще далеко на выборах количество голосов, чтобы, так сказать, для этого такого количества голосов, чтобы получить такой статус. Пока у него есть поддержка относительно небольших групп сторонников, и еще неизвестно, превратится ли вот этот протест 26 марта в массовое протестное движение. У меня в этом есть, честно говоря, большие сомнения. Те результаты, которых Навальный достиг, которые он получил в 2013 году, пока намного более существенны, чем то, что он имеет сегодня.
Понятно. Ну что ж, вы как считаете, власть что будет делать с Алексеем Навальным? Сажать, репрессировать или выпустить на выборы? Есть же конспирологические точки зрения, что это операция по подъему явки на выборах 2018 года и так далее.
Я не считаю, что это операция по подъему явки. На мой взгляд, то, что произошло 26 марта, было в высокой степени неожиданным, в том числе и для власти. Что касается действий в отношении Навального, если если там были проблемы с законом, ну, например, в мобилизации несовершеннолетних или в таргетировании рекламы в направлении несовершеннолетних, то, конечно, Навальный должен нести за это ответственность. Но из этого отнюдь не следует, что в отношении него должны применяться какие-то неправовые репрессии. Сейчас он задержан на 15 суток, ну, в соответствии с логикой закона. И я не думаю, что после этого к нему будут применены какие-то, сверхрепрессии.
Спасибо. Дмитрий Орлов у нас из-за границы был на связи. Я всегда знал, что в «Единой России» есть и гуманисты. Что скажете, пожалуйста, Кирилл, например, вы? Ну что, вот, например, Валерий Соловей говорит, мы вступаем в новую политическую эпоху. Наступила эта политическая эпоха или нет?
Ну, в какой-то степени да, если, опять же, исходить из того, кто выходил на вчерашние акции протеста. Но хотел бы отметить, что акция протеста была не только в Москве и в Питере, они были еще и в регионах, и в регионах действительно есть масса социальных проблем, с которыми граждане, и в том числе молодые люди, не готовы мириться. А молодежь — это всегда катализатор перемен. Если мы посмотрим на те же оранжевые и бархатные революции в Восточной Европе, то, конечно, их авангардом были молодые люди, которым нечего терять, которые не боятся выходить на улицу. Но, опять же, я бы, в отличие от своих коллег, хотел бы минимизировать разговоры о революциях или о силовых каких-то акциях протеста. Мне кажется, что все это необходимо конвертировать в мирное русло, в конструктивное и содержательное, которым является, так уж получилось по графику, являются президентские выборы. И, естественно, с этой молодежью надо работать. И единственное, чего я боюсь, что если Алексея Навального не допустят до выборов, то он призовет к массовому бойкоту. И тогда вот весь тот протест, который сейчас нарастает, он просто-напросто распылится и уйдет в никуда. Необходимо это все конвертировать в какие-то большие перемены, которые еще возможны в нашей стране.
Сергей, что вы думаете? Вот движение «Солидарность», в котором вы состоите, собственно, оно уже поддерживает Алексея Навального, и многие те, кто состояли в партии «Парнас», они, собственно, перешли на его сторону. Какой-то вот совместный там курс все-таки может быть оппозиционных сил? Или опять мы увидим там 2-3 колонны, которые власть с удовольствием будет выпускать между собой собачиться на выборах?
Власти, конечно, было бы выгодно выставить несколько колонн и, играя там на противоречиях, личных амбициях, добиться того, чтобы конкурировали друг с другом. Но другое дело, что для них слишком опасно, вообще говоря, выпускать Алексея Навального, потому что его потенциал несопоставимо больше, чем потенциал любой другой колонны. Да? То есть он показал свою способность к непредсказуемым действиям, к навязыванию своей повестки. Поэтому...
Я бы сказал, что и люди показали, собственно, что они могут за ним пойти. Неожиданно.
Да, 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 да. Ну, это как бы связанные вещи. Поэтому мне кажется, что если они его допустят, не так важно, сколько будет еще колонн. Принципиальный вопрос вот в самом сценарии, выпустят его или нет на выборы. Но, по большому счету, на мой взгляд, как раз не надо бояться того, о чем говорит Кирилл. Да, то есть было бы хорошо, чтобы все это конвертировалось в голосование. Но поскольку выборов все равно нет, и власть на выборах, конечно, не сменяется в Российской Федерации в обозримой перспективе, и на этих выборах, которые будут через год, не сменятся.
А тогда ради чего идти на выборы?
Нет. Для того, чтобы мобилизовать сторонников, предложить альтернативу, показать силу этой позиции.
Ну, сходили на мэрские выборы, мобилизовали, получили 30%, а потом начались репрессии, новые всякие законы злобные и так далее.
Это же длящийся процесс. Это длящийся процесс, в котором победа, в общем, совершенно неминуема за сторонниками демократии в России будет. Вопрос в том, когда. И чем больше усилий приложено, чем больше людей убеждено, чем сильнее выглядит в обществе эта позиция, тем больше шансов, что это случится скорее, а не позже. И в этом смысле, будет ли это борьба за бойкот, если Алексей не будет допущен и будет бороться за бойкот, это будет организованная борьба за бойкот, убеждение общества, мощная кампания. Все те люди, которые сейчас в этих региональных штабах будут заниматься подготовкой кампании Навального, включат в кампанию бойкот, пусть будет бойкот. Важно, чтобы это была мощная, вовлекающая людей, убеждающая политическая кампания с ясной демонстрируемой альтернативой тому, что есть сейчас.
Вячеслав Мальцев у нас, я так понимаю, на линии. Вячеслав, что вы думаете, что сейчас должна делать оппозиция, чтобы, ну, предотвратить вот какой-то репрессивный такой поворот власти, испуганный, безусловно?
Я не думаю, я делаю. У нас есть лозунг «Не ждем, а готовимся». Что нам думать? Мы все эти события, которые сейчас происходят, если вы посмотрите мои передачи, то я их предсказывал и год назад, и два года назад. Если вот товарищ предлагает 25 лет избирать, и избирали Явлинского еще 25 лет избирать, ну, нас, наверное, это не устраивает. И вообще, то есть, говорят, выборы не состоятся, я с этим согласен, что не состоятся. И не потому, что там Путин себя назначит еще на 6 лет, а потому, что мы его уволим уже скоро, в 2017 году, поэтому 5-го, 11-го, 17-го. И поэтому выборы не состоятся в том виде, в котором власть нынешняя планирует. Вы же понимаете, что произошло нечто, что удивило и вас, удивило и власть, но не удивило ни меня, ни моих сторонников, ни тех, кто думает в этом ключе. А почему? Почему вы думаете, что вас ничего не удивит 5-го, 11-го, 17-го? Вы так же не встретитесь и не будете...
А вы можете объяснить, почему эта дата?
Как почему? Ну, потому что мы так хотим. Это, во-первых, ну, я говорю, для этого существуют две причины. Одна объективная, другая субъективная. Да? Объективную я вам назвал. То есть, меняется историческая эпоха, общественно-экономическая формация меняется. Впервые в истории человечества средства производства самые передовые в руках у неимущего класса. В конце концов, он, грубо говоря, выстрелит, этот неимущий класс. Так происходит во всем мире. Но там хорошо, там классно, там тепло, и поэтому ни низы, ни верхи особо сильно не хотят никаких революций. А там, где очень плохо, там и случаются революции, понимаете? Поэтому мы сейчас живем в информационном мире. Для того, чтобы произошло событие, его в информационном мире надо обозначить.
Оно становится
информой, и само наполняет себя, становится волной. Вот 5, 11, 17 обозначено, все это уже информа, и она сама себя как та гречневая каша хвалит. Поэтому я думаю, что вы еще увидите много интересных вещей, которые будут в ближайшее время, независимо ни от Мальцева. Опять вы скажете, оно как-то случайно там само собой, то молодежь там проснулась, то там в детском саду не тот компот разлили, то еще что-то. Но эти события, они закономерны. Жаль, что вы их не видите.
Хорошо. Значит, вот у нас есть, собственно, возможность проверить, доходит ли информация с помощью каких-то новых средств, да, не телевизионных. Сейчас же полная информационная блокада, и о тех демонстрациях, которые были, центральное телевидение путинское не сообщает ничего. Даже слова Пескова о том, что там детей использовали, и то не стали пока распространять. То есть он сам попал под собственную блокаду. Ну вот, а люди-то знают на улицах или нет, что в Москве было буквально вот день назад? Мы их спросили об этом.
Знаете ли вы, что происходило в воскресенье на Тверской?
Митинг по поводу коррупции, против коррупции, насколько я знаю. Я смотрела сводки новостей, то, что полиция подавляла вот эти все митинги, толкала всех в метро, чтобы как бы успокоить людей. Забирали в полицию, что арестовывали. А так, ну, больше, можно сказать, ничего такого не знаю. Не участвовала. Я считаю то, что Россия у нас очень хорошая страна, очень богатая. И как бы эта коррупция, они, как бы сказать, грабят свою родину. Так сказать, ну, Россия для людей и власть для людей должна быть, а не люди для власти.
Да, разгоняли несанкционированный митинг. Ну, я только знаю, что он несогласованный был, и формально у, наверное, полиции был повод их разогнать.
Ну, я знаю, что происходили, ну, митинг был. Да, сейчас вот в Тверском суде, я как раз там практику прохожу, сейчас там слушается дело, вот. Приговор оглашается по поводу Навального.
Ну, слыхал то, что был митинг, организованный Навальным, и разгоняли его, по-моему, что-то такое. Все, больше я особо ничего не слыхал.
Ну, Навальный, там вот это против коррупции и так далее. Но это не только в Москве было, по всей стране, по сути. Да, не знаю, я просто не смотрел ни его претензий, ни каких-то вот этих программ, поэтому, ну, сложно. Но если столько людей собралось, значит, что-то не так. Что-то кого-то не устраивает.
Конечно, знаю. Произошла мирная прогулка в честь того, что у власти сидят жулики и воры. Люди просто хотели ответов от товарища Медведева. Вот. Но как бы их пока что нет до сих пор. Вот странно. Вон ребята там стоят, я не знаю, Россия, телеканал. Никто ничего не показывал. Ни НТВ, ни Яндекс. Там про митинги в Италии, про то, что Медведев на лыжах покатался, показали. А вот то, что десятки тысяч людей просто вышли в центр города, об этом все молчали. Даже в других странах показывали, а у нас ничего не было.
Люди вышли выразить свое мнение, недовольство против действующей власти. Но то, что задержали, это власть боится просто народа своего. Чисто боится, трусит. Вместо того, чтобы к каким-то чиновникам выйти, просто поговорить, они напустили полицию, ОМОН. Ну, короче, трусы. Ни один чиновник, все эти депутаты. Ни один депутат даже не вышел. Ни один. Все чудеса какие-то. Все испугались. И в норах своих закрылись, и все. Напустили ОМОН, и все. Я считаю, это вообще трусость со стороны власти. А народу жалко, что мало вышло. Надо было больше. Вот если бы вся Москва вышла, то уже не ОМОН, уже ОМОН бы бежал уже от народа, не знал бы, куда им прятаться. сами бы в эти свои эти машины бы забились и не выходили бы оттуда. Вот так вот считай. В следующий раз надо побольше выйти народа, и тогда так случится, я думаю.
Вопрос Александру Шмелеву. Александр, вы когда-то, было дело, играли на стороне власти, были главным редактором газеты «Взгляд», интернет-газеты, если я не ошибаюсь. Сейчас, как вы понимаете, каким образом оппозиция может победить на информационном поле, зная, что у власти в руках вот это вот телеоружие, зомбоящик, в котором только господин Соловьев буквально пару фраз сказал про митинги и демонстрации по всей России проходившие, а больше вообще не было ни слова.
Вы знаете, я последние 3 года как раз активно доказываю всем, что люди несколько переоценивают влияние этого зомбоящика и социологических опросов, которые проводятся в формате «Хорошо ли вы усвоили содержимое телепередач?». Да, действительно, до людей донесли какое-то общее ощущение того, что лучше лишний раз просто так мы не будем незнакомому социологу говорить, как мы думаем реально, а скажем, как положено. Но в целом, вот опрос, который я только что видел, который вы показывали, мне кажется, очень характерен. Ну, по моим ощущениям, люди в нашей стране думают в общем и целом примерно так. И разные, кстати, глубинные опросы это показывают. Например, если у людей спрашиваешь, какими эпитетами вы охарактеризуете власть. Абсолютно в любом опросе, по-моему, даже в ЦИОМовских, ну, Левада-центр точно, на первых местах эпитеты коррумпированные, некомпетентные, не думающие о людях, думающие только о себе и так далее.
А Путин над власть всем этим, очень понимаете, трезво. Проблема в чем? Путин над этим нет, всем.
Значит, есть одна проблема, то есть была до недавнего времени. Проблема состояла в том, что в ответ на протесты 2011-2012 года власть бросила, ну, как бы, один основной вопрос. Если не Путин, то кто? И люди действительно как-то пасовали, потому что в России политика очень персонализированная. И просто отвечать вопрос, что нам эти не нравятся, недостаточно. Надо сказать, кто придет им на смену. И вот сейчас, мне кажется, фигура Алексея Навального стала уже достаточно известна по всей стране. Уж после вчерашних митингов точно, потому что у всех этих там школьников и студентов есть свои друзья, родственники, родители, дедушки, бабушки и так далее, и так далее. Центральные телеканалы могут и дальше ничего не показывать. Но я вот чувствую просто эмпирически, что в настоящий момент ответ на вопрос «если не Путин, то кто?» уже в массе своей звучит как «если не Путин, то Навальный». Люди начинают интересоваться этой фигурой, задумываться о ней. Понятно, что для многих людей более старшего поколения он может быть там недостаточно серьезный, весомый, и, там, не такой начальственный бюрократ, как у нас привыкли. Но для молодежи это как раз более понятно и приятно. Он умеет нормально говорить, нормально писать. Вот почему бы не посмотреть его на месте Путина? И у меня есть очень такие хорошие предчувствия по поводу того, что если его все-таки в итоге рискнут выпустить на президентский выбор, он может преподнести власти много неприятных сюрпризов. Как это на самом деле? На самом деле было и в 2013 году, где он набрал сильно больше, чем рассчитывал Володин в свое время, решивший, что вот Навальный должен баллотироваться на пост мэра. Не исключаю даже и самых оптимистичных сценариев, которые на самом деле нередко случаются в разных африканских странах. Там, 2 года назад произошел на Шри-Ланке, когда уже действующий много лет президент решает на очередные выборы так и быть допустить своего главного оппонента, чтобы торжественно его разгромить. А дальше в процессе кампании начинают происходить какие-то сюрпризы, которые заканчиваются тем, что армия и полиция в итоге тоже говорят, мы вмешиваться не будем. И вот неожиданно побеждает этот оппозиционный человек, про которого никто не думал и не верил. Почему-то, по моим ощущениям, именно Навальный может стать таким человеком. Может, конечно, и не стать, и тогда боюсь, что мы останемся уже один на один с тем сценарием, о котором говорит Вячеслав Мальцев. Но, в общем, скорее март 2018 года – последний шанс для нашей страны осуществить окончание путинской эпохи таким мирным, правильным и демократическим путем. Шанс, Кирилл, очень маленький, но попробуйте.
Да, Кирилл, ваше мнение. Ну, вы, наверное, скажете, что если не Путин, то кто-то Явлинский, да? Есть у вас аргументы-то? Может, вы воспользуетесь этой приливной волной, да? Вот народ выходит, народ требует перемен, народ требует Димона в отставку. Да и, в общем, кричали-то больше на митингах, что Путин, извините, вор, да, а не что Медведев там, куда-то там его надо подвинуть. А что-то ваши лидеры, они вот не рискуют слиться с народным движением.
Ну, дело в том, что мы всегда говорим о том, о виновнике торжества, да, это все-таки Владимир Путин, который и назначил премьером Дмитрия Медведева. Яблоко декларирует выдвижение Явлинского уже не первый год, и мы все-таки считаем, что кандидат в президенты – это человек с программой. У Навального нет позитивной повестки, как бы сейчас это пошло ни звучало. Да, но кроме того, чтобы сказать, что Дмитрий Медведев – вор и коррупционер, в принципе, мы в последние месяцы ничего от него не слышим, хотя он заявил о своем выдвижении в президенты. И, конечно же, Явлинский существенно отличается от Навального тем, что его уже знают на протяжении 25 лет, у него есть позитивная программа, он экономист и человек, который сформировал вокруг себя команду. Вот что такое команда Алексея Навального, я не знаю, мои коллеги не знают, мои товарищи не знают. И самое главное, что Алексей Навальный не говорит об этом.
Сергей, что такое команда Алексея Навального?
Я допускаю, что у него нету там команды на все министерские посты, но если вот представить это маловероятное развитие событий и там фантастическую смену власти на выборах, то вне сомнения, там сливки экономического, там, культурного, юридического сообщества, конечно, готовы будут пойти в эту команду. Но на самом деле ведь вопрос-то ведь не в этом.
А еще ж программу
у нас задача, которая стоит перед сторонниками демократии в России, добиться реальных изменений. Можно сколь угодно голосовать за человека с хорошей программой, хорошей командой, который ни за что и ни при каких обстоятельствах не может победить, а можно голосовать за человека, который в общем и целом продемонстрировал, что он способен добиться изменений в сторону демократии, даже не предлагая столь конкретной программы и столь конкретной команды. Дело не в этом, а в изменениях. И я одну маленькую ремарку хотел сделать про то, что мы, вот говоря о вчерашних мероприятиях, в частности в Москве, говорим, что несанкционированная акция и так далее.
Но в части страны была санкционирована.
На самом деле, надо не забывать, что это была совершенно легальная, законная акция и с точки зрения духа закона, и с точки зрения международных обязательств Российской Федерации, и даже с точки зрения буквы, поскольку мэрия не сделала предложения альтернативного.
Ну, вовремя не сделала.
Да, вовремя не сделала, а то, что она сделала, оно было, по сути, тоже нелегально, даже не говоря о том, что поздно, потому что, разумеется, не отвечает духу и смыслу свободы собраний перенос мероприятия с Тверской в Марьино или тем более в Сокольники, куда влезает там 2000 человек максимум. Поэтому люди законно совершенно реализовывали право на свободу собраний, ничего не нарушали, и все были задержаны незаконно.
Вячеслав Мальцев у нас завершает, наверное. Вячеслав, ну что, вы-то будете выходить теперь, я не знаю, где, в Москве, в Саратове, и с какими лозунгами гулять? У вас там вместе с вашим коллегой все гуляния идут по Москве?
Да, мы проводим прогулки свободных людей по всей России, и в частности, вот на прошлых выходных 130 городов выходило. Сейчас, конечно, гораздо больше в это воскресенье, потому что мы совместное участие принимали с теми, кто поддерживает Навального. И то есть это почти в 200 городах были мероприятия, включая пикеты. В некоторых малых городах проводились мероприятия, например, в Самарской области, в Новокуйбышевске, в Чапаевске, в Самаре и в Тольятти. Видите, вот это только одна Самарская область. В Тольятти, я, насколько знаю, 1500 человек вышло там. Ну, в других регионах сейчас, вот Воронеж 3, Самара 5, Саратов более 5, Чебоксары 1000, Йошкар-Ола 200 человек, Липецк 200 и так далее. Ну, очень много регионов. Россия просыпается. Если вы говорите, что кроме как у партии «Яблоко» нет программы, вы ошибаетесь. Программа есть у свободных людей, то есть у нас. И эта программа опубликована на сайте 5.11.17. Она более интересна, чем программа Явлинского, хотя бы тем, что она предполагает прощение долгов по кредитам.
Ну, давайте это уже мы отдельно обсудим. Я думаю, что все могут посмотреть на этот сайт. Я благодарю Кирилла Гончарова, Сергея Давидиса, Вячеслава Мальцева и Александра Шмелева, которые были с нами.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.